Глава вторая, где доказывается, что признательность была одной из добродетелей Сен-Люка. На другой день по приезде господин де Монсоро встал очень рано и сошел на дворцовый двор. Он хотел отыскать конюха, с которым уже разговаривал, и расспросить его хорошенько о Роланде. Граф пришел в обширную конюшню, где стояло 40 красивых лошадей. Прежде всего граф стал глазами искать Роланда. Роланд стоял на своем месте и с большим аппетитом истреблял сено и овес. Потом де Монсоро стал искать конюха, он скоро нашел его.
«Эй, приятель!» — спросил граф. «Неужели лошади его высочества приучены возвращаться домой одни, без седоков?»
«Никак нет, ваше сиятельство!» — отвечал конюх. «Ну, почему вы спрашиваете меня об этом?»
«Потому что вчера Роланд...»
«Ах, да, он вернулся один. О, это меня не удивляет, Роланд — преумное животное».
«Да, я это сам заметил. Разве он не в первый раз возвращается таким образом домой?»
«Нет, в первый. На нем обыкновенно ездит сам герцог, а его высочество ездит хорошо. Его не скоро вышибешь из седла».
«И меня Роланд не сбросил», — сказал граф, обидясь предположением конюха. «Хоть я не такой искусный ездок, как герцог Анжуйский, но не позволю никакому коню сбросить себя. Нет, мне надо было зайти в один дом, и я привязал Роланда к дереву. Когда я вышел из дому, его уже не было. Я подумал, что его украли, или кто-нибудь из придворных подшутил надо мною».
«Нет, Роланд вернулся один».
«Странно», — сказал Монсоро. Он промолчал несколько секунд, и потом, как бы желая переменить разговор, спросил: «А часто ли его высочество ездит на этом коне?»
«Пока не прибыли другие лошади, он ездил на нем почти каждый день».
«Когда его высочество воротился вчера?»
«За час до вашего сиятельства».
«А на какой лошади ездил он вчера? Не на пегой ли, с белыми ногами и звездочкой на лбу?»
«Нет», — отвечал конюх, — «вчера герцог ездил на изолене».
«А не было ли кого в свите его высочества на пегой лошади?»
«Такой, как вы говорите, не знаю».
«Хм», — произнес Монсоро с досадой. «Хорошо. Оседлай мне лошадь».
«Не прикажете ли Роланда?»
«Разве герцог запретил мне давать его?»
«Нет, напротив, шталмейстер его высочества дал мне знать, что вы можете брать какую вам вздумается лошадь».
Монсоро кивнул головой конюху, который тотчас же принялся седлать Роланда.
«Послушай», — сказал граф, когда конюх подвел к нему лошадь, — «отвечай на мои вопросы».
«С удовольствием, ваше сиятельство».
«Сколько получаешь ты в год?»
20 икю».
«Хочешь ли за раз получить столько, сколько получишь в 10 лет?»
«Как не хотеть? Да каким образом?»
«Разведай, кто ездил вчера на буром коне с белыми ногами и звездочкой на лбу».
«Трудно узнать, ваше сиятельство. Мало ли дворян приезжает теперь к его высочеству», — сказал конюх.
«Правда. Но за 200 ЭКЮ можно потрудиться».
«Конечно, и я приложу все усилия».
«Хорошо. А чтобы усилия твои не пропали даром, хотя бы ты и не узнал, так вот тебе на первый случай 10 ЭКЮ».
«Благодарю, ваше сиятельство».
Едва граф произнес эти слова, как послышались чьи-то шаги. Он оглянулся и вскричал:
«Мосье де Бюсси!»
«А, здравствуйте, мосье де Монсоро», — сказал Бюсси. «Вы в Анжере? Каким чудом?»
«Но вы сами как здесь? В Париже носились слухи, что вы нездоровы».
«Точно, я и теперь нездоров», — сказал Бюсси. «Доктор предписал мне величайший покой, и я целую неделю не выезжал из города». «Ага, вы приказали оседлать себе Роланда, славный конь. Я продал его герцогу, и он так доволен им, что почти на нем одном только и ездит».
Монсоро побледнел.
«Да», — сказал он, — «славное животное». «По всему видно, что вы знаток в лошадях», — сказал Бюсси.
«Да, я уже вчера ездил на Роланде».
«Оттого вы его сегодня опять выбрали?»
«Именно».
«Вы, кажется, говорили сейчас, что хотите устроить нам охоту?»
«Да, по желанию принца».
«Мне говорили, что здесь много оленей».
«Много».
«А какое место намерены вы осмотреть?»
Меридорское имение.
«А-а-а», — произнес Бюсси, побледнев в свою очередь.
«Не угодно ли вам ехать со мною?» — спросил Монсаро.
«Нет, благодарю», — отвечал Бюсси. «Мне что-то опять не здоровится, я пойду лучше спать».
«Так и есть!» — закричал кто-то звучным голосом на пороге конюшни. «Опять вы встали и вышли без моего позволения!»
«Гадуэн!» — сказал Бюсси. «Он опять примется журить меня. Прощайте, граф! Поберегите Роланда!»
«Будьте спокойны!» «Скажи, чтобы доложили принцу, что я поехал осматривать местности для устройства охоты».
Бюсси удалился, а Монсаро ускакал.
«Что с вами?» — спросил Гадуэн.
«Вы так бледны, что я начинаю думать, что вы в самом деле больны».
«Знаешь ли, куда он поехал?» — спросил Бюсси.
«Не знаю».
«В Меридор».
«А неужели вы думали, что он не поедет туда?»
«Боже мой! Что случится после вчерашнего происшествия?»
«Графиня де Монсаро отопрется?»
«Но он сам видел».
«Она уверит его, что ему померещилось».
«Нет, Диана слишком рабка».
«Ах, граф, граф, плохо же вы знаете женщин».
«Рами, я нездоров».
«Так ступайте домой, я пропишу вам...»
«Что такое?»
«Пулярку, кусок ветчины и несколько десятков раков».
«Ах, боже мой, я не голоден».
«Потому-то и должны есть».
«Рами, я предчувствую, что этот палач задумывает какую-нибудь трагедию. Напрасно я не принял предложение его ехать с ним».
«Это зачем?»
«Чтобы защитить Диану».
«Графиня сама сумеет защитить себя. Я уже говорил это вам и еще раз повторяю. Пойдемте. Вы забываете, что вы нездоровы. Зачем вышли вы без моего позволения?»
«Меня до того мучило беспокойство, что я не мог усидеть на месте».
Рами пожал плечами, увел Бюсси и усадил его за сытный стол. Между тем граф де Монсоро выезжал из Анжера в те же ворота, как и накануне. Он с намерением велел оседлать себе Роланда, желая удостовериться, случайно или по привычке умное животное привезло его к ограде парка. Выехав из дворца, он опустил поводья. Роланд повернул немедленно налево. Несколько минут спустя он уже бежал по извилистой тропинке, потом по полю и, наконец, завернул в лес. Как и накануне, по мере приближения к Меридору Роланд ускорял свой бег. Наконец рысь его превратилась в галоп, и 40 или 50 минут спустя граф де Монсоро находился у ограды, близ знакомого ему пролома. Все окрест было тихо, немо. Нигде не видно было другого коня. Граф де Монсоро соскочил с лошади, но чтобы не подвергнуться опять риску возвратиться в город пешком, он обвил поводья вокруг руки и полез на стену. Но в парке было так же тихо и пустынно, как и за оградой его. Изредка олени, резвясь и играя, пробегали по бесконечным аллеям. Граф рассудил, что незачем было терять напрасно времени. Влюбленные, испуганные вчера его появлением, либо отказались от своих свиданий, либо избрали другое место. Он сел на лошадь и после четверти часа тихой рыси подъехал к решетке замка. Старый барон, занимавшийся на дворе своими собаками, увидал зятя и церемонно вышел ему навстречу. Диана, сидевшая под густым деревом, читала стихотворение Моро. Гертруда, верная служанка ее, сидела на некотором расстоянии и что-то вышивала. Поклонившись барону, граф увидел жену и пошел к ней. Диана встала, ступила 3 шага вперед и церемонно присела.
«Какое спокойствие или какое коварство!» — подумал граф. «Я узнаю, какой бес обитает в этом тихом омуте».
Граф отдал коня слуге и, обернувшись к Диане, сказал:
«Мне надо поговорить с вами, графиня».
«Извольте, граф», — отвечала Диана.
«Останетесь ли вы у нас, граф?» — спросил барон.
«Останусь до завтра».
Барон ушел, чтобы заняться убранством комнаты зятя своего по всем правилам гостеприимства. Монсоро указал Диане место, с которого она встала, а сам сел на место Гертруды, вперив молодую женщину проницательный грозный взор.
«С кем были вы вчера вечером в парке?» — спросил граф.
Диана подняла на него ясный, светлый взор.
«В котором часу?»
— спросила она твердым, спокойным голосом.
«В 6 часов».
«В каком месте?»
«В каком месте? Близ старой рощи».
«Я не была там».
«Вы были там, графиня», — вскричал Монсаро утвердительно.
«Кто это вам сказал?» — спросила Диана. Монсаро был до того поражен спокойствием ее, что не нашелся, что отвечать. Но вскоре гнев его взял опять вверх над смущением.
«Как зовут этого человека?» — вскричал он.
«Какого человека?»
«Который прогуливался с вами в парке».
«Я уже сказала вам, что не была вчера вечером в парке».
«А я вам говорю, что были!» — вскричал Монсаро, топнув ногою.
«Ошибаетесь», — холодно отвечала Диана.
«Как смеете вы отпираться, когда я сам видел?»
«А, так вы сами?»
«Да, я сам видел. Говорю же вам, что я сам видел. Как смеете вы отпираться, когда в Меридоре нет другой женщины, кроме вас?»
«Опять ошибаетесь, граф. Жанна де Бриссак здесь».
«Графиня де Сен-Люк?»
«Да, подруга моего детства».
«А граф?»
«Не отходит от своей жены? Ведь вы знаете, что они обвенчались по любви. Вы, вероятно, их и видели вчера».
«Нет, не их. Я видел вас с мужчиной, имени которого я не знаю, но узнаю, клянусь вам».
«Следовательно, вы твердо убеждены в том, что видели меня?»
«Я узнал вас, говорят вам. Вы вскрикнули, и я узнал вас по голосу».
«Мы будем продолжать начатый разговор, когда вы будете рассудительнее, граф. Теперь я считаю более приличным удалиться».
«Вы останетесь», — сказал Монсаро, схватив Диану за руку.
«Граф», — сказала Диана, — «вот идет господин де Сен-Люк и жена его. Надеюсь, вы умерите при них свои порывы». В это самое время зазвучал обеденный колокольчик. В конце аллеи появились Сен-Люк и жена его. Они узнали графа и, догадавшись, что присутствие их могло вывести Диану из неприятного положения, скоро приблизились. Графиня де Сен-Люк с приличной важностью поклонилась господину де Монсаро. Сен-Люк радушно подал ему руку. Они обменялись приветствиями, потом Сен-Люк выдвинул жену свою вперед, чтобы она пошла с графом, а сам предложил руку Диане. Все пошли к дому. В Меридорском замке обедали в то время в 9 часов утра, по старому обычаю, сохранившемуся с времен блаженной памяти короля Людовика XII. Граф де Монсаро сидел между Сен-Люком и женой его. Диана, удаленная от мужа, благодаря ловкости Жанны, сидела между Сен-Люком и старым бароном. За обедом разговор был общий. Говорили, разумеется, о прибытии герцога Анжуйского в Анжер и о неизбежных последствиях этого происшествия. Монсаро охотно переменил бы предмет разговора, но собеседники его были упрямы. О чем бы он ни заговаривал, они все возвращались к прибытию герцога. Сен-Люк всю жизнь свою не был таким разговорчивым. Диана взором благодарила его.
«Сен-Люк глуп и болтает, как сорока», — думал граф. «От него я могу все узнать. Он откроет мне тайну, которая так ужасно терзает меня».
Господин де Монсаро не мог знать Сен-Люка, поступив ко двору в то самое время, когда он бежал от него. Решившись воспользоваться его кажущейся простотой, он стал дружески разговаривать с ним. Сен-Люк же делал по временам Диане знаки, как бы желая сказать ей: «Успокойтесь, графиня, у меня родилась счастливая мысль». В следующей главе мы узнаем о мысли Сен-Люка.